говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Откроет этот час нашего вещания передача из радиоцикла «Подвижники благочестия русского зарубежья». Ее автор и ведущий, доктор исторических наук Андрей Александрович Кострюков, сегодня обратится к жизнеописанию второго первого иерарха русской зарубежной церкви после блаженнейшего митрополита Антония, владыки Анастасия Грибановского. А затем в эфир выйдет передача из авторского радиоцикла преподавателя Тульской духовной семинарии писателя Олега Михайловича Сенина «Небесные блики. Вера в жизни» и стихах русских поэтов от Ломоносова до Ахматовой. Сегодня речь пойдет о творчестве Василия Андреевича Жуковского. Ну а завершит этот час вещания передача из радиоцикла «Музыкальное наследие России».
Прослушайте наше объявление.
Церковная лавка «Платитера» при Московском Богоявленском кафедральном соборе предлагает натуральные ткани из Греции. У нас вы найдете большой ассортимент парчи, шелка, муара, галунов, бахромы, швейной фурнитуры. Адрес церковной лавки: Москва, улица Спартаковская, 13. Телефоны церковной лавки «Платитера» 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21. Повторяем. 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, вот уже, по-моему, больше года продолжается в эфире «Как быстротечно время» авторская рубрика Андрея Александровича Кострюкова, доктора исторических наук, доцента кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного богословского университета, «Подвижники благочестия русского зарубежья». Мы с вами даже, честно говоря, не рассчитывали, что такое долгое дыхание будет у этой рубрики, у этого цикла. Я очень рада, идут хорошие отклики. Да и сама я узнала очень много нового, душеполезного. И я надеюсь, что сегодня вы продолжите знакомить нас доселе малоизвестными, а то и совсем пока еще неизвестными нашим слушателям именами.
Здравствуйте, Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшнюю передачу я хотел посвятить главе Русской Православной Церкви за границей, митрополиту Анастасию Грибановскому. Почему именно ему? Изначально я как-то не планировал именно сегодня говорить о нем. К этому меня побудило одно печальное, я бы сказал, событие. Дело в том, что не так давно, в день памяти святителя Николая, 22 мая, исполнилось 50 лет со дня смерти этого митрополита, и, к сожалению, эта дата не была никем замечена. Даже и русской зарубежной церковью. На официальном сайте зарубежной церкви в этот день даже не появилось никакой заметки. А это очень прискорбно, потому что это был, во-первых, яркий человек, это был духовный писатель, бесспорно, подвижник. И, конечно, забывать имя этого архипастыря не следовало бы. Вот о нем я как раз и хотел сегодня рассказать. И начну, пожалуй, с того, что, по мнению некоторых исследователей, правильнее было бы произносить фамилию этого владыки не Грибановский, а Грибановский, по тем принципам, которые приняты в Тамбовской области, откуда он происходил. Но как-то учитывая это, все-таки буду называть его Грибановским, как это
по
привычнее.
По традиции.
Владыка Анастасий в миру Александр Алексеевич Грибановский родился в 1873 году. Происходил он из среды духовенства, и первые годы его жизни, даже, пожалуй, первые десятилетия, как-то мало отличались от духовного и административного пути наших пастырей и архипастырей. Он закончил духовную семинарию и духовную академию, принял монашество и в 1906 году был рукоположен в епископа Серпуховского, викария Московской епархии. Из дореволюционных событий, с которыми связано имя владыки Анастасия, нужно назвать два довольно ярких. Это 300-летие дома Романовых и 100-летие со дня Бородинской битвы. Все церковные торжества, связанные с этими праздниками, всю церковную часть государственных торжеств готовил именно владыка Анастасий и подготовил блестяще.
Вы имеете в виду вообще в масштабах государства или у себя там? Вот,
в масштабах государства. Это был викарий Московской епархии, и вот ему было поручено вот все это координировать, все это готовить, и здесь все было безукоризненно. Вообще, владыка Анастасий, в отличие, например, от своего предшественника, митрополита Антония Храповицкого, был талантливым администратором. Все-таки первый глава зарубежной церкви, владыка Антоний, был и молитвенник, и богослов, и полемист, но административной работой он тяготился. Владыка Анастасий был другим человеком, что не мешало ему оставаться подвижником и мыслителем. Это был очень осторожный человек по своему характеру.
Хотя по возрасту-то еще ведь молодой человек, он был тогда довольно-таки, для архиереев, во всяком случае.
Да, впоследствии это очень владыке пригодилось, потому что он находился в эмиграции как раз в самые тяжелые для русской церкви за границей годы. Незадолго до революции он был поставлен епископом Тишиневским, принял уже в этом качестве участие в Московском соборе 1917-18 годов, но после собора он вернуться на свою кафедру не смог. Молдавия была присоединена к Румынии, и владыке Анастасию предложили подчиниться румынскому патриарху. Владыка Анастасий заявил, что это незаконно, переходить в другую поместную церковь, и поэтому в Тишинев его больше не пустили. Он переехал в Константинополь и здесь жил до 1924 года. Здесь он служил в посольской церкви, здесь он уже принимал эмигрантов после гражданской войны, уже после поражения Деникина. Вот пошли волны иммигрантов через Константинополь и Балканы. Здесь владыка служил, и высшим церковным управлением Юга России еще в 20-м году был назначен представителем при Константинопольском патриаршем престоле. Патриарший местоблюститель Константинопольской церкви владыка Дорофей с радостью предоставил владыке Анастасию такие полномочия. Но все-таки проблемы с Константинополем быстро начались. И во многом это было связано, конечно, с таким печально известным мероприятием, как Всеправославный конгресс 1923 года, не имевшим такого всеправославного всемирного статуса, как это хотелось бы Константинопольскому патриарху. Из патриархов там был только один. Это сам Вселенский Патриарх Милетий. И решения, которые принимались на этом конгрессе, касались соблазнительных реформ. Например, возможности второго брака для духовенства, возможности поставления в архиерейский сан без принятия монашества и перехода на новый календарь.
И там не избежали этих искушений, хотя там-то революции не было.
Обновленческие тенденции, да, были во всем мире, к сожалению, в те годы. И вот, к сожалению, был принят новый календарь на этом конгрессе, но православным миром в своей полноте эти решения признаны не были. На конгрессе не присутствовали ни Иерусалимский патриарх, ни Антиохийский патриарх, ни Александрийский патриарх, и вообще представителей от этих церквей не было. Не было представителей от Российской православной церкви. Святитель Тихон тогда находился под домашним арестом. Но от Русской церкви были приглашены два русских архиерея, в том числе и владыка Анастасий. Он прибыл на этот конгресс, но покинул его заседание, возмущенный тем, что там происходит. Ну и в целом святитель Тихон у нас находился вообще в полном неведении относительно того, что делалось на православном Востоке. И когда большевики выпускали его на свободу в июне 1923 года, то они поставили среди прочих условий переход русской церкви на новый календарь. И патриарх Тихон, поначалу думая, что новый календарь принят всем православным миром, на это даже согласился. И только получив письмо от владыки Анастасия Грибановского, что на самом деле это всеправославный конгресс, фикция, святитель Тихон отказался от перехода на новый календарь. Так что вот действия владыки Анастасия в тот момент серьезно повлияли и на судьбу Всероссийской церкви. Кто знает, если бы тогда новый календарь был введен, и какие бы скорби пришлось тогда пережить вот еще на фоне гонений. Но все-таки проблема была не только вот в этих нововведениях, которые начал устраивать Константинополь, но и также в том, что следующий вселенский патриарх Григорий VII поддержал обновленческий раскол в России и выступил против патриарха Тихона. Вот в этих условиях владыка Анастасий оставался в Константинополе приверженцем идей патриарха Тихона, продолжал поминать его на богослужениях, хотя это было фактически запрещено, и запрещено, в общем-то, в Советской России, надо сказать, о чем я, надеюсь, буду рассказывать в нашей следующей передаче. Ну, понятно, что Турция, которая была тогда союзницей Советской России, тоже стал оказывать давление на русских эмигрантов, чтобы патриарх Тихон на богослужениях не поминался. Архиепископ Анастасий все эти требования игнорировал, и поэтому в 1924 году он был выслан из страны, переехал в Святую Землю и до 1935 года жил в Иерусалиме и возглавлял русскую духовную миссию. В те годы владыка помог также и церкви Иерусалимской, помог предотвратить этой церкви серьезный раскол, поскольку у Иерусалимского патриарха Дамиана возникла напряженная ситуация в отношениях с другими архиереями, все шло к расколу Иерусалимской церкви, и именно архиепископ Анастасий поддержал тогда законного патриарха Дамиана. Вместе они совершили несколько архиерейских хиротоний, и вот благодаря появлению новых епископов, сторонников законного патриарха, вот это разделение удалось предотвратить. Ну и надо сказать, что среди рукоположенных патриархом Дамианом и архиепископом Анастасием был епископ Тимофей, будущий Иерусалимский патриарх. Так что вот да, и среди иерусалимских патриархов был архипастырь, рукоположенный архиепископом Анастасием. Затем, в 1935 году, когда митрополит Антоний Храповицкий уже чувствовал себя очень плохо, и все понимали, что он не проживет долго, владыка Анастасий Грибановский был вызван в Югославию, где поставлен сербским патриархом Варнавой сан митрополита. И уже тогда всем было понятно, что именно владыка Анастасий Грибановский станет следующим главой русской зарубежной церкви. Ну, так и произошло. С 1936 года владыка Анастасий уже являлся главой русской зарубежной церкви. После смерти митрополита Антония митрополит Анастасий был избран единогласно членами архиерейского синода русской зарубежной церкви. И здесь начинается новый период его служения, уже период очень неоднозначный, очень сложный, но сложный не в смысле, как нас понимают, плохой, а сложный в смысле действительно такой очень неопределенной политической обстановки, с которой необходимо было совмещать и церковную жизнь, и внутреннее благочестие.
Предвоенная Европа, да.
Да, к большому сожалению, у нас имя владыки Анастасия в советские годы очень часто подавалось совсем не в том ключе, и порой его даже обвиняли в том, что он был сотрудником Гитлера. Мне относительно недавно удалось найти такой документ в архиве, где один из сотрудников Московской патриархии, информируя свое начальство, тогдашнего патриарха Алексея I, он говорил, что владыка Анастасий Грибановский вместе с наступающими германскими войсками шел в Россию, поддерживая Гитлера и чуть ли не надеясь стать следующим патриархом. И вот, знаете, на основании таких справок, наверное, вот и составилось такое абсолютно ложное мнение о владыке Анастасии.
А может быть, это намеренная была такая фальсификация, поскольку архиерей-то авторитетный. Мне помнится, вот из переписки Ивана Сергеевича Шмелева с Иваном Александровичем Ильиным, Шмелев, которого нельзя упрекнуть в неблагочестии, там, неблагочестивом, вернее, отношении к архиереям, несколько раз пренебрежительно довольно отзывался. Даже сторонников владыки Анастасии называл анастасками.
Владыка Анастасий вот в этой непростой обстановке как-то был чужим и для тех, и для других. Потому что сторонники победы Советского Союза считали, что он недостаточно патриотично себя ведет, в то время как сторонники поражения Советского Союза тоже ждали от него каких-то реальных действий, но владыка Анастасий на это не шел. Поэтому было самое разное отношение к этому владыке, и он не старался никому угодить, он вел корабль церковный по прямому пути, стараясь, чтобы зарубежная церковь не погибла. Но что ставит в вину митрополиту Анастасию? Благодарственный адрес Гитлеру за строительство кафедрального собора в Берлине, что германское правительство в 1938 году помогло достроить этот большой собор.
Так это еще до войны было.
Но еще и до начала таких явных преступных действий Гитлера. То есть это было за несколько месяцев до известного еврейского погрома, так называемой «Хрустальной ночи». С Гитлером имели дипломатические отношения все государства. На освящении кафедрального собора присутствовали представители других поместных церквей, сербской, румынской. И вот эта благодарность за строительство храма, ну, в принципе, ничего такого в себе не содержала. Но поскольку владыке Анастасию предъявить было нечего, то уже вот в советской публицистике и в пропаганде вот его имя стало использоваться как имя сторонника Гитлера. На самом деле это совершенно не так. Вообще была такая надежда, что вот Гитлер поведет себя благородно, освободит Россию от большевиков, там будет восстановлена монархия или какая-то другая русская форма правления. После этого Гитлер уйдет. Вот была такая мечта, но, конечно, при этом понимали, что Гитлер на этом и не остановится. И действительно, у Гитлера не было планов возрождать Россию. И немаловажно, что как раз иерархи и священники русской зарубежной церкви на оккупированные территории вообще не допускались. У зарубежной церкви были идеи о великой России, русской монархии. И, конечно, такие идеи Гитлеру, который мечтал расчленить наше Отечество и выступал против единой православной церкви на оккупированных территориях, даже заявлял, что там в каждой деревне должна быть своя секта. Понятно, что зарубежная церковь не допускалась вообще, был специальный указ уже летом 41-го года, что не допускать священнослужителей, в том числе и владыку Анастасия. Русская зарубежная церковь в самом начале Второй мировой войны, в сентябре 1939 года, все-таки еще надеясь, что действительно Россия будет свободной, даже вот провела архиерейский собор, где фактически признала будущим главой свободной России великого князя Владимира Кирилловича. Ну, в отличие от своего отца, он как себя не запятнал участием в февральских событиях, потом в свой брак, который многие считают марганатическим, фанатичестве он тоже еще не успел вступить, и поэтому как-то его фигура представлялась вполне приемлемой вот для того, чтобы стать русским императором. То есть вот так готовилась зарубежная церковь вот к будущим катаклизмам. В периодической печати русской эмиграции в 1939-1940 годах печатались пророчества, их подлинно сейчас сложно проверить. Пророчества приписывались преподобному Нектарию Оптинскому, святителю Тихону, патриарху Московскому, что вот русскому народу отпущено некоторое время на покаяние, и указывали эти пророчества на 1940-1941 год. Таким было отношение к этой только начинавшейся войне. Но когда Югославия была оккупирована германскими войсками, то, понятно, от митрополита Анастасия потребовали, чтобы он обратился с посланием к русскому народу, чтобы русский народ поддержал Гитлера. Владыка Анастасий отказался это сделать, сказав, что ему неизвестны подлинные цели Германии в отношении России. И неудивительно, что владыка Анастасий вообще оказался в изоляции.
Очень мужественный поступок, конечно.
Да, да, владыка Анастасий тут вел себя...
Надо помнить, что люди и так были в изгнании.
Владыка отказался от такого послания, и все части зарубежной церкви после 1941 года управлялись фактически автономно, потому что связь со своими епархиями он потерял, и ну, некоторые даже и вообще не были уверены, а существует ли и зарубежная церковь. Вот. Но владыка держался очень... непреклонно. После окончания войны, когда в адрес владыки Анастасия вот начались такие обвинения в его будто бы поддержке Гитлера, то выступил в защиту владыки сербский патриарх Гавриил. Все годы войны он провел в концлагере Дахау. После войны некоторое время жил в Великобритании. Как раз в те годы, вскоре после окончания Второй мировой войны, он как раз сделал такое заявление, что митрополит Анастасий с великой мудростью и тактом держался при немцах, был всегда лояльным к сербам, несколько раз подвергался обыскам и не пользовался доверием немцев. В таком же духе отозвался о деятельности владыки Анастасия и глава североамериканской митрополии митрополит Феофил Пашковский. Владыка Анастасий после войны переехал в Швейцарию, где стал заново организовывать зарубежную церковь, и швейцарское правительство думало о его выдворении из страны, но именно поддержка митрополита Феофила и патриарха Гавриила стали основанием для того, что владыка продолжил свою деятельность. Как раз в тот момент ситуация была такая. Многие архипастыри, находившиеся в Восточной Европе и в Маньчжурии, перешли в подчинении московского патриарха. Ну, казалось, что власть там полностью изменила свое отношение к православной церкви. Ну, хотя это было не так, больше это было сделано на показ. Но при этом немалое количество законных архиереев, которые служили при немцах на территории Украины, Белоруссии, они, понятно, опасались, что после изгнания оккупантов они будут арестованы. Поэтому немалое число архиереев ушло в Западную Европу. Ну и, кроме того, ну, немало беженцев военного времени тоже оказалось в Европе, в Америке. И кто-то должен был взять на себя руководство всеми этими беженцами, как это в свое время было в 1920 году. То есть зарубежная церковь возникла бы в любом случае. Это совершенно бесспорно. Но поскольку уже был владыка Анастасий, глава зарубежной церкви, то понятно, что зарубежная церковь продолжила свое существование именно как преемница довоенной русской зарубежной церкви. Таким образом, можно сказать, что владыка Анастасий зарубежную церковь тогда спас. Но может возникнуть другой вопрос, а не проще ли было тогда перейти в московский патриархат? Ну, мое мнение, что не проще. Все-таки ситуация была очень тяжелая для приходов московского патриархата, как в самой России, так и за границей. Ну, все мы, конечно, помним советские времена, когда, в общем-то, выезд даже в социалистическую страну был затруднен, и там люди проходили многие мытарства, чтобы там посетить какую-нибудь Болгарию или Польшу. Понятно, что с капиталистическими странами намного сложнее было. И, конечно, что греха таить, наши представители, отправлявшиеся в Западную Европу, в Америку, человеку. Ну, все они, конечно, там, скрепя сердце, вынуждены были давать какие-то обязательства спецслужбам и, естественно, не могли говорить правду о том, что происходит в стране. А слово «правды» кто-то должен был нести, и это слово взяла на себя как раз русская зарубежная церковь. И, прежде всего, владыка Анастасий. Ну, вот очень важно, что владыка старался не осуждать московский патриархат и однажды даже заявил. На архиерейском соборе 1953 года митрополит Анастасий сказал: «Русская зарубежная церковь не выносит преждевременный суд московскому патриархату, а сама наряду с ним готова предстать перед судом всей Вселенской Православной Церкви». То есть владыка ждал, когда наступит освобождение, когда части русского православия соединятся, тогда будем вместе решать все вопросы. И вот очень важно, что владыка Анастасий отказывался от канонизации в русской зарубежной церкви. Он считал, что канонизация святых возможна только после того, как наступит объединение с церковью в Отечестве. В эмиграции очень почитался отец Иоанн Кронштадтский. Говорили, что если бы там он вообще был неизвестен, то только на основании тех чудес, что совершились в эмиграции по его молитвам, уже можно было бы его канонизировать. И хотя все было готово к канонизации, владыка Анастасий отказывался поддержать это деяние, говорил, нужно сначала дождаться объединения. Ну, канонизирован отец Иоанн Кронштадтский все-таки был, но это произошло уже после ухода на покой владыки Анастасия. Сам он все-таки этого не допускал. Владыка Анастасий спас зарубежную церковь и еще один раз. Это произошло в 1964 году. В зарубежной церкви тогда организовалось две партии. Одна партия последователей святителя Иоанна Максимовича, которая относилась довольно спокойно к московской патриархии, и сам святитель Иоанн поминал на проскомедиях московского патриарха. То есть такой вот открытый вариант православия. Сам святитель Иоанн даже поддерживал движение галиканского православия, то есть это православие западного обряда. То есть вот такой вариант, такие архипастыри. Другая партия – это партия последователей архиепископа Никона Орклицкого, которая стояла скорее на позициях вот дореволюционной синодальной системы, стояла на позициях закрытой русской зарубежной церкви, вот главное – хранить дореволюционное наследие. Вот такая была идея. Отношение к московской патриархии у членов этой партии было хуже. И настолько серьезным был этот конфликт, что ну, все были просто уверены, что после смерти владыки Анастасия, которому уже было за 90, наступит раскол в зарубежной церкви. А к чему ведут расколы, мы знаем на примере уже 21 века. Та часть зарубежной церкви, что не воссоединилась с московским патриархатом, стала раскалываться с очень большой скоростью. И владыка Анастасий все-таки вот это намечавшееся разделение предотвратил. Каким образом? Он сказал, что уходит на покой, но хочет принять участие в выборах своего преемника. То есть, чтобы проконтролировать весь этот процесс поставления главы зарубежной церкви. И на соборе действительно возникла напряженная ситуация, и тогда было предложено во избежание конфликта поставить во главе зарубежной церкви самого молодого по хиротонии архиерея. Это был епископ Филарет Вознесенский, который стал митрополитом, возглавил зарубежную церковь, и вот обе партии в зарубежной церкви таким образом примирились, ну, согласились вот, признать своим главой владыку Филарета. Так что вот митрополит Анастасий спас зарубежную церковь второй раз. Сам он умер через год после всех этих событий. Ну, как это часто бывает, после ухода на покой он стал быстро слабеть. Уже в пасхальном богослужении 65-го года он не смог принять участие, хотя и причащался, и исповедовался, даже вел прием посетителей понемножку. Но вот 22 мая на день перенесения мощей святителя Николая, ему стало плохо, и в тот же день он отошел ко Господу и был похоронен в Свято-Троицком монастыре Джорданвилле. Ну, о чем хочется еще сказать в заключение. Владыке Анастасию принадлежит книга, которая у нас, к сожалению, почти забыта. Книга называется «Беседы с собственным сердцем». Это размышления и воспоминания владыки Анастасия. И я процитирую несколько.
Она издана в России, ее можно найти?
Да, книга эта была издана и в эмиграции, эта книга была издана уже и у нас, достаточно недавно вышло последнее ее издание, и здесь как раз владыка Анастасий показан как действительно мудрейший человек, пусть углубленный в себя, закрытый, его как-то действительно уловить его характер очень сложно вот из его переписки, из воспоминаний о нем, но вот эта книга «Беседы с собственным сердцем» показывает, что это был за человек. Ну вот я приведу несколько цитат из его книги. «Жемчужины не плавают на поверхности моря, надо опуститься на дно последнего, чтобы достать их. Тоже можно сказать и о духовных ценностях. Они извлекаются из сокровенных глубин нашего существа, из недр той пучины, которая называется человеческой душой». Другое высказывание. «Тем деятелям, которые подвергаются незаслуженным нападкам со стороны завистников и других недоброжелателей, не лишне напомнить в утешении японскую пословицу: камни летят в дерево, на котором есть плоды». Еще одно хорошее высказывание владыки Анастасия. «Гораздо легче высокому ростом человеку склониться к маленькому, чем подняться до него последнему. Люди великодушные никогда не забывают этого простого и благородного правила в отношении тех, кто ниже их по своему положению».
Прямо афоризмы.
Да, вся книга состоит вот из таких замечательных афоризмов. О человеке можно сказать то же, что и о солнце. При своем закате он лучше виден, чем при своем восходе. Или другая цитата. «Как солнце отражается в малой капле воды, так иногда весь человек сказывается в одном выражении и даже в одном слове». Еще очень интересное высказывание. «С шумом несутся вперед только мелководные потоки. Глубокие воды текут спокойно. Отражение этого естественного порядка природы мы наблюдаем часто и в психологии людей». Каждому человеку дан свой определенный духовный диапазон, который мы не можем расширить по своей воле. Нельзя поэтому ни от кого требовать больше, чем он может вместить по самой своей природе. И не следует напрасно искать у него тех струн, которые не звучат в его сердце. Ну вот, на этих словах митрополита Анастасия я и хотел бы остановиться.
Спасибо большое, Андрей Александрович. Я просто даже вот почувствовала, что вам этот владыка как-то по-особому дорог. Хотя, наверное, когда чье-то творчество и жизнь изучаешь, что нельзя остаться равнодушным к таким вот судьбам, тяжелым, сложным, и вместе с тем вот такая благодатная жизнь, такая плодотворная. Сегодня о владыке Анастасии Грибановском нам в своем радиоцикле «Подвижники благочестия русского зарубежья» рассказал Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского Православного Гуманитарного Университета. Спасибо большое, до новых встреч. Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов от Ломоносова до Ахматовой. Так назвал свой радиоцикл преподаватель Тульской духовной семинарии, писатель Олег Михайлович Сенин.
Василий Андреевич Жуковский, 1783-1852 годы. В русской литературе вряд ли найдется подобную Жуковскому личность, в которой христианин так ярко просиял бы в поэте. По свидетельству современников, он целокупно вместил в себе смиренно-мудрее, душевную чистоту и деятельную любовь к ближнему. Он писал: «Бог есть положительное добро, положительная правда, положительная истина, положительная красота. Все, противоречащее добру, правде, истине, красоте, есть отрицание Бога. Что есть назначение человека на земле? В одном слове восстановление падшего в нем образа Божия. Наделенный умом, светлодушием, Василий Андреевич удостоился стать воспитателем наследника престола, будущего царя-освободителя Александра II. Почти все, знавшие поэта, могли сказать о нем словами апостола: «Вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Господь, Господь, в беде моей жестокой, на небеса Твои с надеждой, с верой, в тоске слезах я душу посылаю. Всесилен Ты тончайшей паутине, Тебе легко дать крепость твердой стали. Всесилен Ты тройным железным узом, Тебе легко дать бренность паутины. Надо заметить, что сам Жуковский за 40 лет до официального освобождения крестьян дал вольную крепостным, он делает все возможное для освобождения от рабства поэта Сибирякова, крепостного архитектора демидовских заводов Швецова, матери и братьев литератора Никитенко. Приближенный к царскому двору, жертвуя собственным благом, он часто идет на все в желании помочь другим. Взгляд на природу и назначение искусства воедино связан у Жуковского с его христианским миросозерцанием. Красоту он определяет как видение и слышание Бога в творении. «Чист душой ты был вчера, ныне действуешь прекрасно, и от завтра жди добра, бывшим будущее ясно. Будь не солнечен наш глаз, кто бы солнцем любовался, не живи Дух Божий в нас, кто б божественным пленялся». В одном из своих стихотворений он дает удивительное по образности определение поэзии. «Будь тверд, душою не дремли, поэзия есть Бог в святых мечтах земли». Федор Иванович Тютчев, с которым поэта связывала многолетняя дружба, посвятил ему стихи, запечатлевшие отличительные черты его натуры и дарования. Памяти В.А. Жуковского. «В нем не было ни лжи, ни раздвоения. Он все в себе мирил и совмещал. С каким радушием, благоволение он были мне Амирова читал. Поистине, как голубь чист и цел, он духом был. Хоть мудрости змеиной не презирал, понять ее умел, но веял в нем дух чисто голубиной. И этой духовной чистотой он возмужал, окреп и просветлел. Душа его возвысилась до строю. Он стройно жил, он стройно пел. И этот-то души высокий строй, создавший жизнь его, проникший лиру, как лучший плод, как лучший подвиг свой, он завещал взволнованному миру. Поймет ли мир, оценит ли его, достойны ли мы священного залога, или не про нас сказало божество, лишь сердцем чистые те узрят Бога. Сам Василий Андреевич часто повторял: «Все в жизни к прекрасному средство». Оттого-то и сама жизнь виделась ему как возможность через веру приблизиться к Богу и в конце земного пути соединиться с Ним. Стихотворение к Соковниной. «Протекших радостей уже не возвратить, но в самой скорби есть для сердца наслаждение. Уже ли все мечта, напрасно ли слезы лить? Уже ли наша жизнь есть только привидение, и трудная стезя к забвению ведет? Нет, милый друг, не будем безнадежны. Есть пристань верная, есть берег безмятежный. Там все погибшее пред нами оживет. Незримая рука, простертая над нами, ведет нас к одному различными путями». Поэт редко обращается к образам и мотивам Священного Писания, но дух Евангелия присущ всему его творчеству. Он составляет ее незримую и ощутимую нравственную основу, воздействует на его художественную манеру. Нетрудно узнать существенные черты поэзии Жуковского в той характеристике, которую поэт относит к романтической поэзии в целом. «Христианство, — писал он, — открыло миру глубину нашей души, увлекло нас духовным созерцанием, соединило с миром внешним мир таинственный, усилило в нас все душевное. Это отразилось в жизни действительной. Чувства сделались глубже, геройство сделалось рыцарством, любовь – самоотвержением. Все обрело характер возвышенной духовности. Стихотворение «Стабат Матер». «Горько плача и рыдая, предстояла в сокрушение матерь сыну на кресте. Душу, полную любови, сожаления, сострадания, растерзал ей острый меч. Как печально, как прискорбно ты смотрела, Пресвятая, Богоматерь на Христа. Как молилась, как рыдала, как терзалась в виде муки сына Бога твоего. Кто из нас не возрыдает, зря святую Матерь Божью в сокрушении таком? Кто души в слезах не выльет, видя, как над Богом Сыном безотрадно плачет Мать, видя, как за нас Спаситель отдает себя на муку, на позор, на казнь, на смерть? О, святая Мать любови, влей мне в душу силу скорби, чтоб с тобой я плакать мог. Дай, чтоб я горел любовью, весь проникнут верой сладкой к искупившему меня. Дай, чтоб в сердце смерть Христову и позор его, и муки неизменно я носил. Чтоб в одни земной печали под крестом моим утешен был любовью ко Христу. Чтоб кончину мирно встретил, чтоб душе моей Спаситель славу рая отворил. Корнилию сотнику было видение. К Петру он отправил гонцов, и Божий апостол с друзьями своими немедля явился на зов. Корнилий просил, чтобы верен оставил апостол его самого и всех домочадцев, и Петр, помоляся, исполнил желание его. В речах вдохновенных поведал он людям о царстве великом Христа, отвергшего смертным, заблудшим и слабым спасение святые врата. Вещал он, что люди пред Господом братья, что Он, искупающий грех, за них претерпевший позор и распятие, единый и вечный для всех. И люди внимали, и в сердце глубоко проник им священный глагол – на всех, кто уверовал в промысел Божий, Божественный Дух снизошел. Саул по дороге в Дамаск. На ланитах рдеет краска, грозный взор, суровый вид. Саул, разгневанный, спешит к стенам ближнего Дамаска. Всем, живущим о Христе, всем готовит он гонение, бичевание, поношение, ужас смерти на кресте. Но лелея неустанно в сердце гибель христиан, на пути он был нежданно дивным светом осиян. И упал он ослепленный, и послышался над ним глас Господен: «Савле, Савле, я за что тобой гоним?» Трепет чувствуя чудесный, отвечал он: «Кто же ты?» «Иисус, кого ты гонишь?» прозвучало с высоты. «Что мне делать?» — вопросил он, вещим ужасом объят. И ответ раздался свыше: «Встань, гряди в ближайший град, там получишь ты прозрение, там познаешь ты Христа, изрекут ему моленье богохульные уста». И свершилось. Он, гонитель, неустанный христиан, стал ревнителем Христовым, светом правды осиян. Умер Савл, апостол Павел появился меж людей и Всевышнего прославил всею жизнью своей. Теснятся все к тебе во храм, и все с коленопреклонением тебе приносят фимиам, тебя гремящим славят пением. Я одинок в углу стою, как жизнью полон я тобою, и жертву тайную мою я приношу тебе душою.
Вы слушали передачу из радиоцикла «Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов» от Ломоносова до Ахматовой. Духовным творчеством Василия Андреевича Жуковского вас познакомил автор и ведущий этого радиоцикла, писатель Олег Михайлович Сенин.
В эфире радио «Радонеж» программа «Музыкальное наследие России». Уникальная возможность прикоснуться к лучшим шедеврам русской классической музыки. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем слушать первое действие оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Мы остановились на том, как главная героиня оперы Феврония беседует с лесом, пустыней прекрасной. И вот в конце этой беседы она встречается с княжичем Всеволодом. Медведь лежит у ее ног, рядом журавль и другие птицы. Из кустов появляется незаметно для Февронии княжич Всеволод Юрьевич и столбенеет от изумления. Княжич выходит из кустов, птицы и звери шарахнулись в разные стороны. Княжич Всеволод говорит: «Что за притча, Господи? Встреча небывалая. Вот уж право невидаль, чудеса воочию».
Встреча, Господи, встреча небывалая, вот уж право не видаль, чудеса воочию.
Феврония про себя: молодец незнаемый, объявися, кто таков, ловчий по одежде-то, по белому личику, будто королевский сын. Княжич Всеволод про себя: то не с неба ль светлого к нам спустился на землю серафим невидимый, обернувшись девицей? А ли то болотница, на купавках сидячи, в тину манит молодца? Сгинь ты, наваждение, разойдися облаком, свято место здешнее, сгинь, лесное чудище.
Здешнее, сгинь, лесное чудище.
Феврония оправляется от смущения, кланяется, говорит просто и приветливо: «Здравствуй, молодец, что же гостем будь? Сядь, отведай-ка меду нашего. Мед слезы светлей, а уж сладок как. Горе горькое, да и то пройдет». Выносит хлеб и мед на деревянном подносе и воду в кувшине. Княжич Всеволод, садясь, устало: «Не досуг, хозяюшка, сидеть, приспевают темные потемки».
Горькое,
недосуг хозяюшка сидеть. Приспевают темные потемки.
Феврония, все тропы мне ведомы лесные, я тебе дорогу покажу. Скорбен, миленький, ты что-то. Ай, ведь рукав-то весь в крови, ты ранен. Княжич Всеволод, стрелся я с медведем, заблудившись, уложил ножом, а он рванул по плечу мне.
Медведем заблудившись, уложил ножом, а он рванул по плечу мне.
Феврония, полно, не кручинься, от единой смерти зелья не бывает. Я обмою рану дождевой водою, приложу к кровавой травке придорожной, алых лепесточков, маковых листочков, мигом кровь уймется, лютый жар остынет. Княжич пьет воду, Феврония засучивает ему рукав и перевязывает рану. Княжич Всеволод, любуясь Февронией, про себя: «Ты краса ли девичья, ты косаль, косали темная? Где ж краса сыскалася, где ж девичья находилася? Не в остольном городе, а в лесах дремучих. Да не в соболе одетая, с мурой посконью покрытая».
Полно, не кручиться, от единой смерти зелья не бывает. Я обмою рану, дождевой.
Всеволод Февронии, чья ты девица, отколь взялася? Как же ты живешь одна в пустыне?
Чья ты девица, отколь взялася? Как же ты живешь одна в пустыне?
Феврония, звать Февронии, живу при брате. Он же древолаз и нынче лазит где-нибудь за ярой пчелкой. Нет у нас достатка никакого, а зимою и нужда бывает. а зато придет весна в пустыню. Разольются все лузья, болота, разоденутся кусты, деревья, запестреет мурава цветами, стужу зимнюю и не вспомянешь. Станет лес наш полон чудесами, то видениями, то голосами. Запоют все пташечки лесные, серый дрозд, да вдовушка-кукушка, придут думы вешние, да песни, дивных снов навеет ветерочек. А какие сны бывают золотые! И не знаешь, где живешь взаправду, где цветы, душмяни да аллея, ярче день и солнышко теплее, в пестрых снах, аль здесь, в бобыльской доле. Княжич Всеволод, ай же ты прекрасная девица, люди старые иначе молвят, снов, мол, лесных бороніся крепко, лжа ведь сон-то, мы же правды ищем.
Ай же ты прекрасная девица, люди старые иначе молвят, снов, мол, лесных бороніся крепко, лжа ведь сон-то,
мы продолжим разбор оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и Деве Февронии» в ближайшей передаче из этого цикла. Вы слушали программу «Музыкальное наследие России. Уникальная возможность прикоснуться к лучшим шедеврам русской классической музыки».